Глава 15. Игры высшего «Я». Десятки свечей, бережно зажженных помощниками хранителя знаний, были расставлены на каменных выступах по периметру просторного зала. Стены храма устремлялись ввысь и завершались куполообразной крышей, в центре которой горел круглый светильник, заполняющий пространство мистическим мягким светом. В центральной части храма на специальной подставке воскуривались благовония, отчего в воздухе витал сладковато-пряный аромат. Зал постепенно заполнялся мужчинами и женщинами разного возраста. Среди них можно было увидеть как совсем молодых парней и девушек, так и людей в возрасте, которые, тем не менее, сохранили живой блеск в глазах и бодрость в теле. Женщины были одеты в легкие туники, платья и разноцветные сари. Некоторые мужчины облачились в оранжевые мантии, другие выбрали простую, подходящую для телесных практик одежду. Ученики тихо переговаривались, рассматривали яркие картины на стенах, иллюстрирующие разные аспекты знания, настраивались на предстоящую духовную беседу. Когда все собрались, в зал вошел учитель, и взгляды учеников обратились к нему. От мудреца исходила тонкая энергия, которая ощущалась в каждом его взгляде и жесте. Его походка была стремительной, но в то же время удивительно плавной. Казалось, будто он парит в нескольких сантиметрах над полом. Пройдя через весь зал, он приблизился к стоящему на возвышении креслу с высокой спинкой. Ученики тем временем заняли свои места, расположившись перед ним на ковриках, низких пуфах и небольших скамьях. Все с упованием смотрели на учителя, ожидая его слов. «Здравствуйте, мои любимые ученики!» — поприветствовал он всех с улыбкой, распространяя вокруг лучистую, искрящуюся энергию. «Сегодня мы поговорим о духовном развитии, о том, что такое высшее «Я», кто такой управляющий и заместитель управляющего. Это непростая, но очень важная тема. Подумайте о том, что вызывает у вас больше всего вопросов, что вам необходимо разъяснить, что поможет преодолеть пороки и двигаться дальше к Богу. Возможно, вы захотите рассказать о своем опыте и уже полученных духовных впечатлениях. Мудрец опустился в кресло и посмотрел на учеников проникновенным любящим взглядом, который касался души каждого и пробуждал в людях лучшие качества и возвышенные эмоции. Несколько учеников тут же подняли руки, желая задать первые вопросы. Хранитель указал на Анну, изящную женщину с высокими скулами и большими серыми глазами. «Дорогой учитель, если честно, я до конца не понимаю, что такое высшее «Я» и появилось ли оно у меня», — начала ученица звонким переливчатым голосом с благоговением, глядя на мудреца. «Оно высшее, потому что над умом?» Мудрец слегка улыбнулся, отправляя Анне тонкую энергию, проясняющую разум и укрепляющую ее веру в собственные силы. «Высшее «Я» появляется не сразу. Когда человек начинает заниматься развитием, у него сначала формируется духовная личность», объяснил хранитель, сопровождая свои слова особым магическим жестом. «Она создается из возвышенных впечатлений и эмоций, и именно эта духовная личность решает положить конец произволу ложных личностей, взять их под контроль и не позволять им больше разрушать человека. Так формируется духовное «Я», после чего человек еще активнее начинает практиковать, медитировать, наблюдать за собой. Все это помогает пробудить ему высшее «Я», наш Атман. Когда же наблюдение за собой становится глубоким, а практика регулярной, высшее «я» начинает понемногу просыпаться. А когда оно пробуждается окончательно, тогда наступает просветление. Анна с благодарностью взглянула на мудреца. Великий, получается, вначале всю работу делает именно эта духовная личность, решила уточнить ученица. Хранитель знаний кивнул, подтверждая правильность ее вывода. А если рассматривать это с точки зрения центров, вновь спросила ученица, духовная часть — это что? Высшая интеллектуальная часть интеллектуального центра? Мудрец отрицательно покачал головой. Не только, — загадочно улыбнулся он, — духовная личность человека — это высшая часть каждого из наших центров — интеллектуального, эмоционального, двигательного. То есть она находится в высших частях, а ложные личности искусственно сформированы в механических частях центров. Они действуют автоматически, как будто на автопилоте. Поэтому духовное «я» постепенно развивается и берет власть над другими «я». И если это происходит, человек уже совсем близок к просветлению. «Спасибо, Великий!» — поблагодарила Анна мудреца, соединив ладони на уровне груди и почтительно склонив голову. «Только теперь я поняла, чем отличается высшее «я» от духовного». Хранитель знаний принял благодарность и указал в направлении Селены, одной из самых юных учениц, присутствующих сегодня в зале. Девушка совсем недавно начала двигаться по пути духовного развития, еще многого не понимала, но не стеснялась проявлять активность и задавать вопросы. «Учитель, я тоже пытаюсь разобраться, но до конца не улавливаю», призналась девушка, не сводя с мудреца пытливого взгляда. «Высшее «я» — это и есть разумная часть внутри меня? И в чем разница между разумом и высшим «я»? К сожалению, я пока что не могу разделить эти понятия». Хранитель мягко взглянул на Селену и направил ей энергию поддержки, безусловной, всеобъемлющей любви и принятия. «Очень хорошо, что ты не боишься спрашивать и признаваться в том, что тебе что-то непонятно», — похвалил ее мудрец, прежде чем перейти к ответу. «Разум — это сложный механизм, в котором работает множество программ. Можно сравнить его с компьютером, у него тоже есть своеобразный разум. Как и в компьютер, в нас загружаются разные программы. Вирусные закладываются с детства, постепенно разрушая нас. Полезные программы мы получаем от духовных учителей. Они ведут нас вперед, к развитию и Богу. Но и те, и другие остаются всего лишь механизмами, встроенными в нашу систему. А программа не может стать высшим «я». Селена слушала мудреца с широко раскрытыми глазами, стараясь не упустить ни слова. «Получается, высшее «я» — это какая-то надстройка над разумом?» — спросила она, пытаясь проникнуть в самую суть этой непростой истины. Мудрец качнул головой, и его губы тронула легкая таинственная улыбка. «Высшее «я» — это то, что наблюдает за всем этим», — ответил он просто, словно это было нечто само собой разумеющееся. И когда высшее «я» наблюдает, когда оно присутствует, тогда в нас уже не могут включиться плохие программы, а работают только хорошие. А когда высшее «я» засыпает, то у нас наоборот активизируются все плохие программы, а полезные блокируются. Вот как вы думаете, у кого крепче всего спит высшее «я»? Мудрец задал вопрос всем ученикам, призывая их проявить активность и поразмышлять над ответом. На лицах собравшихся в зале мужчин и женщин возникло сосредоточенно задумчивое выражение. «Может быть, у каких-нибудь алкоголиков или наркоманов?» — — предположила Селена. «У тех, кто никогда не читал духовных книг», — высказала свою версию Анна. «Кто не занимается духовным развитием», — раздался низкий голос Майкла, широкоплечего молодого мужчины с рыжими волосами и аккуратно подстриженной бородой. Хранитель знаний выслушал все версии, одобрительно глядя на учеников. «Да, все правильно. У названных вами людей высшее «я» не просыпается. Но крепче всего оно спит у безумцев», — пояснил мудрец, наблюдая за реакцией духовных братьев и сестер. «Потому что они совершенно себя не контролируют. Они не понимают, что с ними происходит, не могут начать наблюдать за собой. У безумцев сильнее всего включено отождествление с тем, что они делают, а высшее «я» у них очень крепко спит. А как вы думаете, у кого лучше всего развито высшее «я»?» — спросил учитель, вновь стимулируя активное участие учеников в беседе. Они снова задумались, но практически сразу же начали раздаваться голоса. «У тех, кто встретил духовного учителя!» «У тех, кто делает практики и медитирует!» «Кто помогает другим людям и творит добро!» «У кого сформировалась духовная личность!» Мудрец удовлетворенно кивнул. «Все верно!» — подтвердил он. «Лучше всего высшее «я» развито у тех, кто разумен и чист сердцем. Вот они больше всего приближены к его пробуждению. Поэтому, если высшее «я» спит, мы становимся безумцами. А если оно начинает пробуждаться, значит, у нас возникает правильное состояние, гармоничное и светлое. И тогда уже высшее «я» начинает нами руководить. В глазах учеников вспыхнули искры понимания. Собравшиеся в зале духовные братья и сестры были полны энтузиазма. Стремление двигаться к Богу и познавать самих себя переполняло их. Каждый горел желанием прилагать усилия и работать над собой, чтобы прийти к пробуждению высшего «я». Следующий вопрос задал Виктор, жилистый мужчина лет 40, на шее которого виднелся кожаный шнурок с камнем-амулетом. «Учитель, прошу прощения, что повторяюсь, но хочу уточнить еще один момент», — начал он вдумчиво. «Я читаю разную духовную литературу и часто встречаю понятие «высшее я», но в книгах его трактуют по-разному. Так что же именно мы подразумеваем под этим термином? Высший эмоциональный центр, высший интеллектуальный или сам атман? Порой мне кажется, что авторы просто путаются в определениях, потому что сами до конца не понимают разницы. И то, что они называют высшим «я», таковым, может, и не является. Пожалуйста, помогите разобраться, какое определение правильное. Хранитель помолчал несколько секунд, энергетически подготавливая ученика к восприятию знания. «Высшее «я» — это атман», — проговорил он после короткой паузы. «Но сразу до атмана не достать. Сначала нужно включить интеллектуальные части всех центров, где формируется духовное «я». Это первый шаг к атману, когда появляется заместитель управляющего. Следующий шаг — это включение высшего эмоционального, а потом и высшего интеллектуального центров. А дальше мы уже добираемся до самого атмана, то есть мы проходим определенные стадии. Когда мы живем и действуем на высших частях центров, это и есть заместитель управляющего. Он временно заменяет настоящего управляющего, который появится позже. Сначала мы подготавливаем почву, чтобы управляющий смог пробудиться. Затем включаются высшие центры, которые становятся уже истинными управляющими. А потом приходит сам хозяин, просыпается атман. Мудрец внимательно посмотрел на Виктора, отметив, как тот кивает с пониманием и благодарностью. Затем перевел взгляд на Лору, невысокую брюнетку среднего возраста, облаченную в небесно-голубое платье, расшитое золотыми узорами. «Великий, то есть высшее «я» — это по факту единственное истинное «я»?» — спросила ученица с благоговением, глядя на учителя. «А все остальное — это получается не «я», верно?» Хранитель одобрительно кивнул, подтверждая правильность догадки Лоры. «Да, высшее «я» — это чистый свидетель, сознание, внимание», — ответил он. «А все остальное — просто механизмы. Все наши центры — это механизмы. Даже высший интеллектуальный центр?» — с удивлением переспросила Селена, вновь проявляя активность в духовной беседе. Мудрец улыбнулся, видя такую живую и непосредственную реакцию. «Да», — проговорил он со спокойной уверенностью, — «это тоже определенный механизм, хотя и очень тонкий, восприимчивый и быстрый. Нам он может казаться каким-то чудом, но на самом деле высший интеллектуальный центр тоже является машиной. Только атман — это то, что не является механизмом. Он все видит, наблюдает, воспринимает, но при этом ничем не является». Учитель остановил взгляд на Кристин, женщине лет 40 с глубокими зелеными глазами, светящимися умом и вдохновением. «Учитель, а как правильно понять, что входит в определение механизм?» — спросила ученица уверенным, наполненным энергией голосом. «И почему именно механизм? Обычно механизмы используются для выполнения какой-то функции. Например, пылесос создан, чтобы убирать пыль, микроволновка, чтобы греть еду. То есть каждая машина должна выполнять какую-то задачу. Получается, что и каждый наш центр создан для своей функции, для восприятия каких-то особых впечатлений. Например, высший интеллектуальный центр работает на тончайшем понимании, очень тонких водородах, а высший эмоциональный дает нам самые тонкие возвышенные впечатления. Соответственно, у каждого центра свои водороды, а это значит, что каждый центр — это механизм для восприятия тех водородов, которые подходят именно для его работы, да? Поэтому он является механизмом». Мудрец внимательно выслушал рассуждения Кристин, отмечая ее глубокое погружение в тему. «Ты очень точно уловила суть», — похвалил он ученицу. «Да, наши центры — это все механизмы, потому что они устроены определенным образом. Даже если центр настроен на очень тонкую материю, он все равно остается механизмом, потому что действует по определенным законам. Вот атман не работает, он просто наблюдатель, который все это видит. Но когда атман направляет свое внимание на что-то, это меняет работу центров. Допустим, когда у нас включаются интеллектуальные части всех центров?» Хранитель знаний задал вопрос и выжидательно посмотрел на учеников. «Когда мы направляем на них луч внимания?» — первая ответила Кристин. «Верно», — подтвердил мудрец. «Если человек спит, если он отвлекся на что-то, высший центр не может работать. Только если мы полностью внимательны, включаются высшие центры, эмоциональный и интеллектуальный. Без внимания они включиться не могут. А внимание откуда идет? Оно идет от атмана. Это атман направляет животворящее, благотворное внимание. И когда оно направлено в действие, соответствующий центр становится иным. Если же наш атман спит и просто совсем отождествлен, то действие центров тоже изменяется, но уже в худшую сторону». Мудрец сделал паузу и вновь внимательно посмотрел на учеников, наблюдая за тем, удалось ли им уловить самую суть этой непростой темы. он с удовлетворением увидел, что ученики сохраняют максимальную концентрацию на процессе познания. Когда некоторые из них подняли руки, хранитель указал жестом на Алекса, молодого элегантного мужчину с длинными темными волосами, собранными в низкий хвост. «Учитель, по факту, путь к высшему «я» — к атману. Это и есть способ управления вниманием?» — глубокомысленно спросил ученик, подняв на мудреца проницательные карие глаза. Мудрец загадочно улыбнулся, не спеша отвечать и давая ученику возможность немного поразмышлять и поделиться своими умозаключениями с остальными. И тогда Алекс начал рассуждать вслух. «Великий, насколько я помню, вы объясняли, что сначала внимание вообще хаотично, и им управляют внешние обстоятельства, то есть ты его вообще не контролируешь. Потом появляется заместитель управляющего и начинает контролировать внимание. Тогда активизируется интеллектуальная часть интеллектуального центра. Ты что-то изучаешь и сознательно направляешь на это свое внимание. То есть ты управляешь лучом внимания, можешь его стягивать в точку и расширять. В этот момент вниманием управляет не атман, а именно заместитель управляющего. Потом уже формируется заместитель управляющего на интеллектуальных частях центров. Он такой: «Так, теперь я буду управлять вниманием». А дальше, через высшие эмоциональные и высшие интеллектуальные центры, вниманием управляет уже атман? Алекс закончил рассуждение и вопросительно посмотрел на учителя, ожидая его помощи и разъяснений. «Ты верно уловил суть», — кивнул мудрец. «Сначала заместитель управляющего и управляющий контролируют луч внимания, то есть определенным образом направляют его на возвышенные эмоции, мысли и состояния. Они начинают действовать, а уже потом просыпается сам атман. Вот тогда человек понимает: я не деятель. Если человек это осознал, значит, близко просветление. А пока он думает: я это и есть деятель, я это тело, я ум, я эмоции, я что-то постоянно делаю, что-то постоянно во мне происходит, тогда человек еще ничего не познал. Алекс с трепетом опустил голову благодаря хранителя за разъяснение, а между тем руку несмело подняла Киана, миниатюрная азиатка с изящной шеей и густыми темными волосами до самой талии. «Учитель, можно спросить?» — начала она робким тихим голосом, словно сомневалась, стоит ли продолжать. «Конечно», — подбадривающе улыбнулся хранитель и, ощутив ее сомнение и неуверенность, направил ученице светлую энергию поддержки и безусловного принятия. «Не бойся, расскажи, поделись своими впечатлениями». В глазах Кианы блеснула надежда, и она продолжила уже чуть увереннее, расправив плечи и слегка подавшись вперед. «За вчерашний день я наблюдала за собой, и, в общем, произошло несколько ситуаций, в которых мне было противно смотреть на себя, на то, как я реагирую. Поэтому я хотела спросить, кому при этом противно на это смотреть, атману или ложным личностям?» Мудрец продолжал смотреть на ученицу озорным взглядом, но без капли осуждения. «Это неприятно прежде всего духовной личности», — ответил он с концентрированной эмоциональной силой, пробуждающей от сна иллюзий. «Духовная личность видит, что все идет не по законам Божьим, не по совести, а по каким-то мирским законам, которые действуют в социуме. Поэтому ей становится стыдно и неприятно. Она хочет это исправить, чтобы человек действовал по совести и по сердцу». Киана с трепетом выслушала мудреца, и лицо ее осветилось радостью познания. «Учитель, а можно еще вопрос?» — решилась спросить она, и, получив утвердительный ответ, продолжила. «Подскажите, пожалуйста, вот этот управляющий, я правильно понимаю, что он управляет осознанным движением рук, дыханием, то есть он тотально управляет всей этой машиной, нашим биороботом? Хранитель знаний подарил ученице новый взгляд, полный искренней поддержки. «Да, верно», — произнес он, подтверждая правильность вывода Кианы. «Даже заместитель управляющего, наша духовная часть, пытается управлять этой машиной. Если эти попытки удачные, то мы продвигаемся дальше. Первое, что нужно осознать, до пробуждения духовной части — мы никогда и не пытались собой управлять. Какая-то эмоция возникала, мы ей поддавались. Какая-то мысль появлялась, мы на нее тут же отвлекались и забывали обо всем. Приходило какое-то влияние извне, мы ему слепо следовали. А когда мы уже духовную часть в себе растим, тогда начинаем управлять собой». Потому что нельзя в таком положении оставаться, иначе мы будем разлагаться, деградировать, становиться хуже. Поэтому все бессознательные автоматические проявления берутся под контроль и упорядочиваются. Вот с этого момента мы уже начинаем понимать, что самое страшное — это быть машиной. Потому что все наши страдания, все мучения, вся глупость — из-за того, что мы действуем как машины, что никто не управляет нашими внутренними процессами. Представьте, что машина поехала без шофера. Что тогда случится? Мудрец испытующе взглянул на учеников. «Конечно, будет авария, причем очень быстро», — выразил общее мнение Виктор. «Так и с нами постоянно случаются разные аварии», — сказал хранитель, подняв вверх указательный палец и акцентируя внимание на своих словах. «Психологические, ментальные, с нами постоянно происходят казусы и абсурдные вещи, которые заставляют нас страдать и мучиться. И только когда мы начинаем себя контролировать, нам становится хорошо». Договорив, мудрец поднялся с кресла, сошел с возвышения и пошел между рядами учеников. Они же смотрели на него с благоговением и радостью, стараясь встретиться с ним взглядом, чтобы почувствовать благодатную силу и энергию великого учителя, пробуждающую разум от глубокого сна и дающую ученикам столь необходимую поддержку в духовном развитии. Остановившись около Грега, полноватого мужчины в предпоследнем ряду, учитель проникновенно посмотрел на него, одним лишь этим взглядом пробуждая лучшее и светлое, что хранилось в душе мужчины. «Тебя терзает что-то, я чувствую», — проговорил мудрец, обращаясь к ученику. «О чем бы ты хотел спросить?» Лицо ученика тут же преобразилось, на нем появились воодушевление и надежда на лучшее. «Любимый учитель, я хочу спросить, а почему раньше было так легко все изменить? После первого семинара я вообще на крыльях летал, все привычки поменял, по утрам начал бегать, делал все практики. А теперь я со стыдом несколько раз замечал, что во время духовной практики сампо думаю о другом. Это больно, но это факт. Почему раньше все давалось так легко, а теперь кажется, будто стало только сложнее?» Хранитель знаний несколько секунд молчал, подготавливая Грега к ответу. «Потому что это был аванс Бога», — произнес он низким вибрирующим голосом, магическим жестом усиливая свои слова. «Бог давал нам аванс. Это состояние, которое пришло из прошлой жизни, наша благая духовная карма, и Бог ее давал как бы наперед. Сперва Он показал нам, вот смотри, как может быть хорошо, но дальше от нас требуются собственные усилия. Если мы просто используем аванс Бога, но при этом ничего сами не делаем, тогда он рано или поздно заканчивается, а мы так и не начинаем развиваться. Поэтому нужно прилагать собственные усилия. Спрашивайте себя, какие усилия я приложу, чтобы контролировать себя, чтобы изменить свои мысли, чтобы у меня возникли возвышенные эмоции, что я сделал сам. Если мы сами ничего не сделали, то рано или поздно аванс Бога заканчивается. А что остается, как думаешь? Мудрец пристально взглянул на Грега и сделал паузу, давая ученику время на размышление. «Остаются наши ложные личности и внушенные программы?» — вопросительно проговорил мужчина. Мудрец одобрительно взглянул на Грега, передавая ему тонкую энергию, помогающую прояснить разум и изменить старое мышление. «Верно», — подтвердил он. «Останутся слабые программы и шаблоны поведения, которые вложили нам в голову с детства. Если мы с ними не работаем, все это выходит на передний план. Поэтому очень важно, пока Бог дает аванс, пока учитель учит и помогает, взяться за ум и начать контролировать свои мысли и эмоции. И важно помнить, что времени на это очень мало. Если человек его не использует, Бог забирает аванс, и развиваться становится уже невозможно». Хранитель знаний прошел еще чуть вперед. Каждому из учеников, который оказывался с ним рядом, он дарил исцеляющий лучистый взгляд искрящейся силы. «Все начинается с мыслей», — продолжил мудрец. «Например, как мы отнесемся к тому, что нас чего-то лишили? К тому, что нас кто-то обидел? Стоически? Правильно? В зависимости от наших мыслей, от нашей реакции на события, мы будем себя созидать или разрушать. Казалось бы, почему не думать правильно? Это же просто мысль, для этого не надо даже физические усилия прилагать, не надо поднимать какие-нибудь пудовые гири. Просто взяли и начали думать по-другому, стали думать, как объяснил учитель». Но нет, нам хочется мыслить по-старому, обижаться, капризничать, плакать, проклинать судьбу, ругать людей и Бога, что с нами несправедливо обошлись. Это и есть саморазрушение. Рассказывая, мудрец дошел до конца просторного зала и указал раскрытой ладонью на Габриэлу, ученицу с прямыми огненно-рыжими волосами, сидящую в последнем ряду, но теперь оказавшуюся с ним совсем рядом. «Учитель, скажите, а как же мы должны правильно реагировать на такие ситуации, когда нас обидели, когда что-то плохое случилось, когда мы терпим какие-нибудь лишения?» — спросила ученица. Хранитель внимательно выслушал вопрос и начал отвечать, заполняя пространство глубоким магнетическим голосом. «Очень важно правильно выстроить мысль», — ответил он. «Какая-то ситуация случилась, и тут же нужно себя настроить. Так, сейчас я выстрою правильную оценку этой ситуации, новую оценку, как учитель учил. Это все игра Бога, сейчас идет духовная практика. С помощью этой ситуации я начну развиваться». Если человек так думает, он начинает развиваться и двигаться. А если он лишь вспоминает прошлое, обвиняет других в своих бедах, постоянно жалеет себя, гоняет упаднические мысли, то в нем тут же начинаются процессы саморазрушения. Поэтому очень важно остановиться и подумать. Так, ситуация случилась. Это моя духовная практика. Сейчас я сформирую правильную реакцию и правильное отношение. Вот тогда у нас уже начинается развитие, и мы перестаем страдать. «Спасибо, учитель», — поблагодарила Габриэла с искренним воодушевлением. «Я буду стремиться прилагать усилия, чтобы всегда сохранять осознанность». Мудрец ответил любящим взглядом и направился обратно. Он шел между рядами учеников и в каждом его движении чувствовалась сила, искрящаяся тонкая энергия. В каждом его взгляде читалась гармония и великая мудрость, которой он щедро делился с учениками. Вновь опустившись в кресло, хранитель знаний улыбнулся и указал на Анну, которая подняла руку с намерением задать новый вопрос. «Учитель, прошу прощения», — с трепетом обратилась она к мудрецу. «Вот этот алгоритм, который вы сейчас описали, это инструкция для заместителя управляющего? То есть вы говорили, что на всех интеллектуальных частях всех центров появляется избирательность. Получается, как раз ты и выбираешь правильные мысли? Слушая учителя, повторяя себе это в голове, ты формируешь как раз такого заместителя, у которого есть эти мысли и присутствует духовная часть. И когда случается какая-то сложная ситуация, то у нас уже существует заместитель управляющего, а для него есть инструкция отметать все механические мысли и выбирать правильные, чтобы таким образом укреплять духовную часть. Получается, это и есть дорога к высшему «я». Хранитель знаний склонил голову набок, слушая рассуждения ученицы. «Ты правильно понимаешь», — одобрительно произнес мудрец, когда она закончила и выжидательно взглянула на него. «Конечно, если мы уже знаем, что такое духовность, то у нас есть выбор — думать, как научил учитель, или продолжать мыслить по шаблонам, так как с малых лет приучили родители. Но пока мы не узнали учителя, такого выбора у нас не было. Мы просто поступали механически и разрушали себя, портили себе жизнь. А если появляется выбор, то мы должны делать его осознанно. Нам следует решить: я буду думать правильно. Зачем мне думать плохо, если меня это разрушает? От этих негативных мыслей мне самому потом неприятно. Мне тяжело с этим жить. Поэтому я выбираю хорошие мысли, от которых мне будет легко и радостно, благодаря которым я буду делать правильные поступки и действия. Я выбираю лучшие и не буду следовать старому, как бы оно там ни кричало, ни скрежетало, ни пыталось вернуться. Я не позволю ему этого сделать. И если мы будем вот так каждый раз совершать правильный выбор, тогда мы будем развиваться. Голос хранителя знаний облетел весь зал, заполнил каждый сантиметр пространства, проник в разум учеников. В ходе духовной беседы в храме возникло особое тонкое поле любви, возвышенных эмоций и устремления к развитию. Именно поэтому рядом с учителем ученикам было легче постигать сакральные истины, пробуждать в своих душах свет, ощущать тонкую, волнующую близость к Богу. В завершении духовной беседы мудрец указал на юную ученицу Селену, которая сегодня проявила себя особенно активно и теперь нетерпеливо ждала возможности задать еще один финальный вопрос. «Великий, скажите, я правильно понимаю, что этот выбор мы должны делать не один раз, а в каждый момент нашей жизни?» — уточнила девушка. «Да», — кивнул он, и его лицо засияло. «Мы постоянно выбираем, каждый час, каждые 10 минут, каждое мгновение. Когда негативная ситуация уже случилась или когда она только может произойти, и 99% людей думает: а вдруг сегодня у меня не получится, а вдруг случится что-то плохое? Этот страх постоянно пронизывает нас из-за больного воображения, нам становится плохо, мы мучаемся и страдаем. И мы должны это остановить. Пора сказать себе: хватит, сейчас я буду практиковаться. Я хочу просветлеть. Зачем мне выдумывать что-то? Почему я должен об этом беспокоиться? Я буду правильно думать. Все сложные ситуации — это еще одна духовная практика. Вот так мы должны культивировать в себе правильные мысли и верное отношение ко всему. Тогда нам становится легко. Поэтому наша задача — прекратить это бесполезное воображение и взращивать правильные мысли. Только так мы сможем двигаться к развитию высшего «я». Закончив мысль, учитель встал и поднял руки с раскрытыми ладонями. А теперь давайте помолимся Богу и попросим у Него сил, чтобы продолжать работать над собой и прилагать усилия на духовном пути. Ученики сложили ладони в молитвенном жесте. Их лица светились изнутри. Они были наполнены вдохновением, энтузиазмом, стремлением реализовать аванс Бога и не прекращать духовный рост ни на минуту. Сейчас, находясь под непосредственным влиянием хранителя знаний, каждый из них в очередной раз делал правильный выбор в сторону развития и просветления. Основные тезисы. Первое. Высшее «Я» появляется не сразу. Когда человек начинает заниматься развитием, сначала у него формируется духовная личность, и именно она делает всю работу. Она решает, что надо положить конец произволу ложных личностей, взять их под контроль и не позволять им разрушать всего человека. Духовная часть — это высшие части интеллектуального, эмоционального и двигательного центров, а ложные личности расположены в механических частях центров. Они действуют на автомате, и мы не осознаем, что происходит на самом деле. Второе. Высшее «Я» и разум — это не одно и то же. Разум — это сложный механизм, в который включен набор определенных программ. Вирусные программы прививают нам с самого детства, после чего они медленно разрушают нас. Правильные программы дают нам духовные учителя, и они двигают нас к развитию и Богу. Высшее «Я» — это не механизм, это наблюдатель. Когда высшее «Я» присутствует, то в нас уже не могут включиться плохие программы, а включаются только хорошие. Но когда высшее «Я» засыпает, активизируются негативные программы. Третье. Высшее «Я» — это наш атман, и процесс его пробуждения состоит из ряда этапов. Первый этап — это включение интеллектуальных частей центров, в которых формируется духовное «Я». Появляется заместитель управляющего. Второй этап — высшие центры управляют вниманием, направляя его на возвышенные эмоции, мысли и состояние. Третий этап — включаются высший эмоциональный и высший интеллектуальный центры. Активируется только при полном внимании. Появляется управляющий. После этого через некоторое время происходит пробуждение атмана, которое приводит к осознанию «я — свидетель, а не деятель». Четвертое. Центры человека — это механизмы, перерабатывающие различные впечатления. Даже если центр настроен на очень тонкую материю, он является механизмом, потому что действует и работает по определенным законам. Только атман не работает, а просто наблюдает за всем этим. Но когда атман на что-то направляет внимание, оно меняет функционирование центров в лучшую сторону. А если атман спит и просто совсем отождествлен, то действие центров меняется в худшую сторону. Пятое. Духовная личность не соглашается с внушенными человеку программами. Она видит, что все идет не по законам Божьим, не по совести, а по мирским законам, которые действуют в социуме. Духовной части становится неприятно, когда человек действует по внушенным программам. Она хочет это исправить, чтобы он действовал по совести и по сердцу. Шестое. Первое, что мы должны осознать, до пробуждения духовной личности мы даже не пытались собой управлять. Мы слепо поддавались мыслям, эмоциям, влияниям извне. А когда мы растим в себе духовную часть, то начинаем управлять собой. Седьмое. Начальные успехи человека на духовном пути часто связаны с авансом от Бога. Это благая духовная карма из прошлых воплощений. Бог показывает нам: вот смотри, как может быть хорошо. А потом уже нужны наши собственные усилия. Если мы просто используем аванс Бога, но при этом сами ничего не делаем, то он рано или поздно закончится, а мы так и не начнем развиваться. Восьмое. Важно культивировать в себе правильные мысли и реакции. В зависимости от наших мыслей и реакций на события, мы себя созидаем или разрушаем. Правильное отношение к ситуациям формируется через осознанное мышление. Мы должны воспринимать жизнь как игру Бога, а любую сложную ситуацию как духовную практику, через которую необходимо двигаться к развитию и пробуждению высшего Я. Девятое. Если мы уже знаем, что такое духовность, то у нас появляется выбор — думать так, как научил учитель, или продолжать мыслить по шаблонам. Если мы будем каждый раз делать правильный выбор, то начнем развиваться. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.